человека тогда от плохих вещей, от болезненных, когда он поглощен сверхпозитивным знанием, сверхчувственным знанием, в экстазе находится, в трансе, в самадхи находится. В этом состоянии он не ощущает ни страданий, ни материальных наслаждений, как таковых, то есть да, обесценивается. В этом состоянии пребывали великие мудрецы, вот именно те, кто вот передают класс Бхагава, там вот говорят эти тексты, описывают эти тексты в состоянии транса. И здесь поэтому говорится, от всех страданий, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествование о Верховной Личности Бога. Это считается высшее из всех йог. Тот, кто из всех йогов, тот, кто поглощен мыслями о Верховном Господе, считается наивысшим йогом, самым могущественным йогом. Ну и мы еще не читали комментарии, комментарии Шрилы Прабхупады. В предыдущем стихе Шри Шукадева Госвами рассказал о том, как глупцы, привязанные к материальному, растрачивают драгоценное время своей жизни на улучшение материальных условий. Спят, занимаются сексом, пекутся о своем благосостоянии и заботятся о многочисленных родственниках, которым суждено кануть в лету. Занимаясь такой материальной деятельностью, живая душа запутывается в ее последствиях, определяемых законом кармы. Это увлекает ее в круговорот рождений и смертей, где она принимает формы 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, обитателей вод, растений, присмыкающихся птиц, зверей, нецивилизованных людей, пока, наконец, вновь не получит человеческую жизнь, а вместе с ней и шанс разорвать цепь кармической деятельности. Вот он, дар. Каждому из нас прикладывается вот этот дар, как бы награда за вот этот цикл эволюции, который мы проходим. Мы проходим через ужасы материального существования в различных формах жизни. Конечно, мы их не так сознаем в низших формах жизни, но вот дар в чем заключается в человеческой форме жизни, что он может осознать, какой ужас мы проходим. Да, собака не будет жаловаться, я думаю, или насекомое, неразвитое сознание. Но человеку дан этот дар понять, что сколько ужасных страданий в этом мире, ведь живые существа выживают, поедают друг друга, жестоко поедают друг друга. Нам страшно смотреть на эти вещи. Это дар человеку, его обостренный разум, обостренные чувства, обостренное чувство сострадания, чего нет, скажем, у животных, таких острого сострадания. У них тоже проявляется сострадание, оказывается. Они могут тоже проявлять любовь, ласку к детенышам. Но иногда тигрицы съедают своих детенышей. Также в мире рептилий, крокодилы, из тысячи выживает один среди крокодилов. Потому его поедают собратья маленького, пока он маленький. И мы смотрим на этот мир, думаем, ужасно, мы так не хотим жить, мы хотим, хотя бы людей не должны есть. Хотя бы друг друга не беспокоить, страдания не причинять. И то нам не удается, смотрите, как сложно. И мы вот пытаемся выйти из страданий научным способом, как-то, ну, жизнь нашу устроить, чтобы не беспокоить. Может быть, отдельные квартиры, отдельные зарплаты, отдельные счета банки. Но чтобы человек сам распоряжался своей судьбой, чтобы никто не вмешивался, потому что конфликты все из-за этого. Из-за того, что люди не могут поделить собственность. Поэтому мы сейчас разные вещи придумываем, как вот все-таки умиротворить общество людей. Потому что распределить собственность правильно, справедливо очень сложно. Пока есть жадность и зависть, практически невозможно. Это не удалось сделать ни капиталистам, ни коммунистам. А ведь цель была в этом. Правильно распределить собственность, чтобы люди умиротворились и достигли как бы счастья. Ну, коммунизма такого как бы. Где все равны, где все равносчастливы, имеют равные возможности, ну, равенство такое. Эти попытки не удаются. Поэтому нужно обратиться к знанию, как же все-таки освободиться от этих причин страдания, которые во мне. Карма. Чем больше человек стремится к собственному счастью, тем больше он будет страдать, написано. Вот она причина. Здесь описывается, как он стремится. К счастью, улучшение материальных условий для сна, прежде всего, сон должен быть крышей над головой, потому что во сне я не защищен. Это очень такая ситуация тревожная, как спокойно спать, если нет хорошего дома или убежища. Поэтому нужен хороший дом, можно закрыться, окна, двери, там, не знаю, ставни, замки, там, не знаю, там, сейчас используют видеокамеры для самосохранения, то есть все усложняется принцип сна, видите, чтобы спокойно спать, сейчас так много всего нужно. Сон. Заниматься сексом там тоже нужно, ну, какой-то комфорт, уединение и условия. Пекутся о своем благосостоянии, значит, сбережения какие-то должны быть, чтобы существовать, не тревожиться о будущем, нужны сбережения, благосостояние. Уверенность, что завтра у меня будет что поесть, как бы поддержать то, что я имею. Также мне нужно затраты на детей, на образование, в общем, мне нужно быть состоятельным человеком. Об этом нужно очень заботиться. Мы заботимся. А о многочисленных родственниках также нужно заботиться. И сестры, братья, родители, бабушки, дедушки, дяди, тети. Век калия-то ослабевает родственные узы. Но вообще, если мы посмотрим на более старые традиции, семейные традиции были более сильные. Как я слышал в Индии, если вам индус представляет своего брата, то вы должны еще уточнить, поскольку вы западный человек, какой это брат. Родной, двоюродный, троюродный, четвероюродный, например. Вот до нескольких вот этих колен. Потому что все это называется родной брат. Потому что у них такие крепкие узы. У нас, скажем, двоюродный брат, уже мы не чувствуем такого родства сильного. Или троюродный, можно не знать вообще. И даже с родным братом бывают сложности. Но о родственниках мы все равно беспокоимся. Но все этому суждено кануть в лету, говорится. Ну, бесследно означает. Буквально какие-то там считанные десятки лет, и никто не знает, там, кто был, зачем был, почему был. То есть мы этим не интересуемся. Мы знаем только великих людей. В памяти остаются. И занимаясь такой материальной деятельностью, живая душа запутается в ее последствиях, определяемых законами кармы. Вот тут вмешивается закон кармы. Пока я действую независимо от Бога, то есть я сам хочу поддерживать свою семью, сам хочу зарабатывать деньги, сам хочу построить себе дом, потому что иначе это не будет моим, если я не сам это сделаю. Я должен делать все сам, потому что только тогда я могу предъявлять права на собственность. Это я, а это мое. То есть вот это вот моя деятельность. И вот эта вот самость связывает меня с законом кармы. Моей же собственной деятельности связывает, путает. Ягьярта кармано нетра логаем карма бандана. Карма бандана — это уже последствия. Бандана означает запутанный, как шелкопряд. Шелкопряд он вот так вот плетет кокон вокруг себя. Вот этот пример дается. И он становится запутанным в этом коконе. Подобно этому это замечали также любые мыслители. Лев Толстой, допустим, говорил об этом, что мы построили целый конвейер производственный, да, из технологий наших. Человек создал такие удобства, где можно кнопку нажать, и конвейер вас обслуживает, все автоматически срабатывает. Но где же карма бандана? Я не свободен отойти даже на минуту от этого конвейера. Теперь я должен наблюдать за ним, следить, контролировать. Он меня связал, видите? Мои же достижения. Все это теперь нужно поддерживать. Электростанции, машины, бензин, автостоянки, чтобы просто куда-то съездить, смотрите, вот куда-то на работу съездить, нужна машина. Машина — это целое производство. Руда, выплавить металл, различные типы металла. Нужно создать детали, собрать механизм, мотор этот. Представляете, сколько труда нужно сейчас, миллионы и миллионы машин, что просто я мог сесть в машину, сесть в магазин, сесть на работу. Ну, столько много, что мы уже в пробках, опять же, карма бандана, и столько производств, столько затрат, столько усилий, чтобы просто передвигаться куда-то. Раньше люди передвигались на лошадях, воловьи упряжки, ну, разный был транспорт, в зависимости от климата, на слонах кто-то, богатые люди передвигались. Обычно лошади были распространенные, транспорт. Сегодня мы в машинах, и что мы наблюдаем? Странная вещь, потому что в пробки, когда мы находимся большой, можно заметить, что в каждой машине 1-2 максимум человек. Пробка. Это не из людей, а из машин. Но я помню, мою бытность, мы ездили не в машинах, машин личных, транспорта практически не было. Государственные машины. Транспорт был общественный. Вот. Сейчас он есть, уже метро, но там столпотворение, конечно. И вот автобусы мы ждали на стоянках. Он редко приходил, нужно было заранее выйти на работу. Считали это время, чтобы не опоздать. Мы стоим на стоянке, и толпа. И все смотрят в одну сторону. Все. Ну, откуда автобус должен приехать? Что все ждут с нетерпением. И мы уже знали друг друга на этих автобусных стоянках, потому что каждый день на работу мы уже знаем лица, уже даже говорим «здравствуйте». И в автобусе уже стоим в том месте, как всегда, у каждого есть свое место, и там всегда тот самый человек. Мы так знакомились. Много было юмора в автобусах переполненных, потому что когда уже автобус шел, приходил, он был такой, знаете, покосившийся такой, знаете, и там двери были полузакрыты, иногда туда торчали какие-то там пальто или руки, я не знаю, которые не помещались в автобус, и этот автобус подъезжал, и еще толпа его окружала, что войти нужно туда как-то, и, значит, часть людей выходила на этой остановке, часть должна была зайти туда уж, кому как повезет. Людей так выдергивали оттуда, кому-то же было из центра автобуса. Он кричал: «Выпустите меня!» В общем, это была целая история. И всегда это было, ну, как-то задорно, что ли. Сейчас мы не хотим в таких адских условиях жить. Мы хотим машина комфортабельно, с кондиционером. Там есть у нас радио или даже видео. Вот, осталось только туалет подвести под сиденье, и можно в пробке вполне жить там, там и холодильник можно поставить, и пожалуйста. И вот мы на МКАДе сидим час, два, три, там можно слушать лекции, смотреть ТВ, в интернете быть. Но отношений между людьми уже таких нет. Мы смотрим друг на друга, как на препятствие, как на пробку. Вот таким образом. Также это опасно для жизни, вот автомобильные перемещения на больших скоростях, скоростные трассы, это очень опасно для жизни, самолеты тоже опасны для жизни. Все эти скорости, это вызывают стресс у людей, напряжение. Сначала даже не замечаем, нам интересно, как американские горки, проехать на скоростном, скажем, поезде или в самолете. Но теперь мы видим такую тенденцию в обществе, фобии увеличиваются, растут. Сейчас даже было интересно так, риск немножко адреналина, взлететь в воздух на самолете, порадоваться. Но как только мы увидели, какие ужасные бывают катастрофы, автокатастрофы, кто попадал, да, долгое время не могут сесть за руль. Авиакатастрофы, если кто-то выживает, никогда в самолеты не садится больше. То есть там сильнейший стресс люди испытывают. И когда мы просто слышим об этом, видим эти вещи, у нас накапливается страх. И сегодня уже фобия, это становится явление очень распространенное. Люди садятся в самолет уже с чувством настоящего страха. Турбулентность очень всех волнует. Хотя нас убеждают, ну что вы, турбулентность, самолеты не разваливаются. Такого нет. Мне говорили, что крылья сгибаются на 75 градусов самолета, когда его испытывают, прежде чем пустить в эксплуатацию. Поэтому, ну, если там крылья вот так трясутся, не бойтесь, не отвалится. Такого не было еще в истории авиации, ну что вы. Но, тем не менее, вот даже слышу такую информацию, люди боятся. Мы были в таких переделках авиа и испытывали такие стрессы, что скорая нас встречала в аэропорту. Вот, люди получали сердечные приступы от вот этих толчков иногда, грозовых тучах. Вот наша цивилизация сталкивается со стрессами. Значит, что такое стресс? Источник страдания – мой ум. Мы говорим: нет, самолет. Нет, вот это скорость, или вот этот человек меня пугает. Но авиаторы говорят: не это главная причина. Твое восприятие главная причина. Потому что этот мир всегда такой был, такой останется. Это мир смерти, мир страданий. Да, тут не избежать, несчастных случаев, чего-то еще, карма. Причем я сам это создаю. Я сам себя пугаю. Видите, я сам создал ядерную бомбу, я сам теперь ее боюсь. Это называется карма бандана. Мой труд меня переводит, видите, в это равновесие. Мои собственные усилия, как человечество, человек вот сам создает эти вот стрессы. А природа, если с ней правильно общаться, она умиротворяет, наоборот. Она не враждебна. Это контакт с человеком неправильный. Это называется карма бандана. То есть, как я общаюсь с природой, такой результат получаю. Видишь, что в природе есть ужасные силы, пугающие, разрушительные силы. Есть силы привлекательные, красивые, возбуждающие, и силы умиротворяющие. И вот мы сегодня обращаемся к силам умиротворяющим. Ом намо бхагавате васудевая. То есть успокоим ум. Тот источник творения. Выше доброжелатель всех живых существ. О нем говорят Сухридам Сарвабутанам. Друг лучше каждого живого существа. Он такой щедрый, как солнце. Он дает нам пространство, время, воздух. Для чего? Чтобы мы были счастливы, вернулись к нему в конце концов. Счастливы жили в этом мире, а в конце, когда придет время, в трансе, в экстазе, вернуться к Богу. Об этом говорится в священных книгах. Вот так человек проживает жизнь, когда думает о сверхдуше, о чем здесь говорится. Вот давайте говорить о нем, прославлять его. И мы освободимся от всех страхов, от всех беспокойств и страданий внутри себя. Научимся терпеть то, что вот еще есть какие-то недостатки, которые, конечно, будут нас беспокоить время от времени. Поэтому тот, кто стремится вырваться из этого порочного круга, должен перестать действовать как карми, то есть наслаждаться плодами своего труда, хорошими или плохими. Вот как понять это выражение Шрилы Прабхупады? Наслаждаться хорошими, ну понятно, но и плохими. Вот какая наша беда. Наслаждаться плохими вещами или хорошими. Дело не в том, что какое-то что-то хорошо, а что-то плохо. А дело в том, что у меня вкус к этому извращенный. Во мне опять же проблема. Потому что в мире нет ничего хорошего и плохого. Есть закон. Ну, мы скажем, тюрьма плохо. Но нет, она нужна. Ну, необходимость есть преступники. Но это хорошо? Нет, тоже не хорошо. Не хорошо, не плохо. Закон. Так и мир представляет вот некий закон. Но мы из этого выбираем что-то хорошее или плохое. Мы называем так. То, что нравится мне – хорошо. То, что не нравится – плохо. Но бывает так, что это никому не нравится, а мне именно вот это и нравится, что это вам не нравится. И это дело, потому что это вам не нравится. Вы завидуете, а мне хорошо. А я это делаю, и мне завидуют, и мне хорошо. Это извращенный вкус называется. Животному, знаете, очень не нравится. Я вам скажу, когда его убивают. Дерево не осознает. Насекомое практически не осознает. То есть нет такого стресса, ужаса. То есть мы не вызываем этой жуткой энергии, вот этой вот негативной агрессии, страха, боли. Мы не ощущаем такого выхода энергии жуткого из растений, когда мы берем пшеницу, овощи. Хотя тоже есть, оказывается, импульсы такие слабые. Но животное, мы можем видеть, как оно плачет, как оно ревет, чувствует эту вот ужасную кончину, что человек хочет убить его и съесть. Но нам это нравится. Хорошими и плохими извращенный вкус. Вот в чем проблема. То есть нужно обострить свое сознание, очистить, потому что Верховная Личность Бога добр каждому живому существу. Для него все это дети. Ну, человек особое существо, конечно. Но не для того, чтобы причинить насилие, не для того, чтобы причинить боль изысканную, извращенную, а чтобы избавлять от боли. Наоборот, человек представитель Бога в этом мире. На самом деле он гомо сапиенс, это вершинное творение, можно согласиться с этим. Если это не зверь в обличии человека, которому нравится причинить боль другим и пить чужую кровь, как бы и чужую плоть есть. Я прошу прощения за эти строки, но мы объясняем Бхагаватам, Шримад Бхагаватам. Есть нисхождение, безусловно. Но поскольку мы сегодня Бхагаватам читаем, мы эту точку зрения поддерживаем. Обязательно есть нисхождение, потому что не все люди могут, скажем, отказаться от несоединения сейчас. Это отдельный разговор. Но давайте просто вот с этим согласимся, потому что это хорошо. Да, я ем мясо, но все-таки это, может быть, не очень хорошо. Я не должен себя противопоставить. Вот как бы, ну, сердце должно все-таки мое на стороне добра быть. Хотя привычки еще не там, но сердце мое должно быть там. И мы начнем прогресс. Даже алкоголик, Прабхупада говорит в этом месте, он может прогрессировать, когда пьет спиртное, думая, что жидкость – это тоже энергия Кришны. Бхагавад-гите написано. «Расохам апсукаунтия». Я вкус воды, жидкости. И даже если алкоголик будет так думать, Прабхупада говорит, что это жидкость, это спиртное, это грех. Но эта жидкость тоже Кришна. Он будет прогрессировать, и однажды, когда-то он освободится от этого. Потому что очень важен этот настрой Бхагаватам. если я не соответствую Бхагаватам, мне нужно злиться на Бхагаватам. Истина такова. Что поделать? Мне надо принять, нравится, не нравится. Пусть я греховный, грешный из грешников, но если принимаю сердцем Бхагаватам, говорится, это уже праведное существование начинается. Уже праведное. Блудницы и пьяницы ближе к Царству Божию, чем, Божьему, чем вы, первосвященники, Христос сказал. Вот на этом основании. Что они уже могли обратиться к Богу искренне и сказать, я грешен. Это большой шаг, серьезный шаг. Понимаете? И не только сказать, но и делать после этого, отказываться от этих вещей. Мы-то уже говорим, научились говорить, я грешен, и снова продолжаем грешить. Нет, нет, давайте учиться, давайте послушаем. Человек ничего не должен делать в личных интересах. Не имя посвящать Верховному Господу, которому принадлежит все сущее. Ну, с этим тоже нужно согласиться, что все сущее. Даже мои деньги, тут все сейфы закрыты, принадлежат Богу. Нет ничего у меня. Я пользуюсь, у меня выделяется доля. Выделяется, ну, по устройству мира. Каждому живому существу выделяется количество пищи на эту жизнь. Родственники, мать и отец выделяются с рождения, мы не выбираем, нам выделяются по закону кармы. Кто-то нас должен выносить, поднять на ноги, обучить самостоятельности, дать нам любовь, заботу. Это наша доля. И потом мы делаем то же самое, кому-то да, эту долю обеспечиваем. Так мир устроен, у каждого есть своя доля. Но не больше этого я должен брать. Например, как я принимаю пищу, не больше, чем желудок может переварить, иначе будет болезнь. И так, если много жадности, мир будет болен кризисами, недоверием, насилием. Из-за денег люди убивают друг друга. Это болезнь. Это сумасшествие. Это болезнь. Потому что это не его доля. Он с ума сходит. Нужно знать свою долю. То же самое советует и Бхагавад-гита, где говорится, что всю свою деятельность человек должен посвящать Господу. Здесь даже дается текст из Бхагавад-гиты 9.27, без стиха. Можете сами потом посмотреть 9.27. Вы найдете подтверждение в Бхагавад-гите этому комментарию. Поэтому прежде всего необходимо слушать повествование о Господе и, усвоив услышанное, прославлять Его, Его поступки и деяния. Только так можно постоянно помнить о трансцендентной природе Господа. Значит, прославлять — это не значит, что мы должны льстить. Лесть — это прославление в невежестве. Это означает, что этих качеств нет у человека. Но мы говорим об этих качествах, которые не существуют. Мы просто означает льстицы. Это очень опасные люди. Они из вас извлекут какую-то выгоду, они обманут вас. Это не так, что мы льстим Господу. Мы должны осознать, на самом деле, Его удивительную природу и качество. Что веды говорят, об этой личности невозможно говорить не стихами. Вас переполняет вдохновение, когда вы понимаете Его как природу, осознаете Его природу. Вас переполняет счастье. Просто вы поражены, вы удивлены до глубины души. Этой личностью, потрясены этой личностью. И, естественно, начинаете говорить об этих хороших его качествах, когда познаете их. Это естественно происходит. Отсюда эта вся культура, музыка, поэзия исходит от Бога. Это осознание Бога. Он и есть вот эта самая песня. Бхагавад-гита — это песня Бога. Он и есть эта самая песня. Он и есть тот самый танец высший. Его высший танец называется Раса Лила. Он танцует. Это его высшее как проявление трансцендентного, как бы, ну, пика счастья, кульминация, можно сказать, его совершенство, его танец, его игра на флейте. Игра на флейте держит все миры, говорится. Его танец любви распространяется на все формы жизни. Все играют любовь, даже бабочки весной играют любовь. Это все от него исходит. Пронизывается. Это трансцендентная природа Бога. Слушание повествования о Господе, прославление Его тождественной, трансцендентной природе Господа. Тут, если мы слушаем по-настоящему, то означает уже видим, ощущаем, воспринимаем. Духовное слушание отличается от зрения или касания. других восприятий, если это духовное. Поэтому в нашем случае мы будем видеть как бы через уши, слушая Шримад-Бхагаватам, слушая трансцендентное, можем видеть через слух. Эти два процесса позволяют преданному постоянно общаться с Господом, слушанию и прославлению, шраванам, киртанам. А постоянное общение с Господом избавляет его от всех страхов. Господь является сверхдушой, параматмой, пребывающей в сердце каждого живого существа, любому существу в творении Господа, который слушает повествование о Нем и прославляет Его, Господь открывает доступ к общению с Ним. И сердце это происходит. То есть путь с открытой дверью уже. Как только мы стоим на этот путь слушания о Боге, дверь открывается в сердце, потому что Господь принимает это. Ждет как раз это. Это как раз то, что желано для него. Когда его прославляют, он отвечает. Когда я сам себя прославляю, я замыкаюсь. Наоборот, от сверхдуши. Потому что самопрославление — это путь как бы стать самому Богом. Невозможно. Бог один, только один. И стать Богом — выражение неправильное, потому что Бог — вечный Бог. Он всегда Бог. Нельзя стать. Он не стал Богом при помощи какого-то процесса. Это его изначальное вечное положение и природа. Представьте желудок в теле. Если бы мы завидовали желудку, что было бы? Ведь желудок ест, а остальные части тела работают. А он просто ест. Он требует. Дай мне. Я не могу ничего, я не могу успокоиться. Желудок меня беспокоит. Просит есть. Я должен что-то бросить туда. Но посмотрите, что происходит. Интересная его природа. Когда мы насыщаем желудок, все тело получает силу удовлетворения. Вот он Бог. Корень, желудок, говорится. Он говорит, дай мне, служи мне, прославляй меня. И ты будешь счастлив. Вот это мы так связаны с ним. Но если ноги скажут, я, мы тут бегаем целыми днями, а желудок просто ест, зачем? Не надо, мы будем сами принимать пищу. Руки скажут то же самое, голова тем более такая умная, скажет, я тем более. Должна быть независима от желудка, у него даже мозгов-то нет. Можно всякие оскорбления придумать, и так ли? О высших силах. Но каков практический результат? Что ноги могут извлечь из пищи? Что может голова просто извлечь из пищи? Она не может ее усвоить, не может ее переварить. Она не может. Нет. Нет такой способности. Нет природы такой. А Бог может. Все, что мы делаем для Него, становится благом для всех. Вот попробуйте такое сделать. Все, что мы делаем для какого-то человека, только жадность и гордость его увеличивают. Все, что мы делаем для Бога, это благо для всех. Это его природа. Распространять всех, увеличивать счастье всех живых существ. Вот это и есть Бог. Поэтому желудок, он такой. Он ест, конечно, но для блага всех частей тела. Поэтому нужно пищу класть в желудок. Не надо завидовать. Слушать повествование о Господе и прославлять Господа под силу любому человеку, кем бы он ни был. И с помощью этих двух процессов он может достичь успеха во всем, чем по воле судьбы ему приходится заниматься. Ну, как бы удача приходит в жизнь. Удача — это не случайность, это закон. Должны попробовать сами читать Бхагаватам и прославлять Бога. И вы увидите, как будет складываться ваша жизнь, обстоятельства. Вы должны сами убедиться в этом. Здесь нужен опыт. Здесь Прабхупада говорит, что каждый человек может прославлять Бога в силу своего понимания. Каждый, любой человек. Мы для этого предназначены. Вот это дар мы получили. Восхищаться природой. Одна вещь. Если вы чувствуете, видите красоту этого мира, вы уже близки к Богу. Все очень просто. Вы уже близки к Богу. Человек, видящий красоту природы, это уже верующий человек. Человек, который пытается извлечь из этой красоты выгоду, это демон. Красота неприкосновенна. Красота для всех существует. Не так, я беру что-то красивое, думаю, о, людей это привлекает. Хороший бизнес. Я делаю такие подделки, вот смотрю, как это сделать, как это приезжаю к этим индейцам. И им нравятся вот эти, вот, знаете, побрякушки стеклянные. Ничего не стоят для меня. А им нравятся они, смотрите, как привлекаются. Они же глупые. Они же не знают, что такое бриллиант. И можно им стекло давать, и они нам будут давать очень ценные вещи. Слоновую кость, там, знаете, ценности. Я могу их обманывать таким образом. Это демоны. Они используют красоту для торговли. Женское тело используют для торговли. На каждом красивом автомобиле красивая женщина должна быть в рекламе, чтобы продать хорошо. И это используется красота. Красивая машина. Но за этим есть это вот желание наслаждать самого себя. Красота неприкосновенная, принадлежит всем. Как сказал еще Ленин, искусство принадлежит народу. Не то, что вы это себе присваиваете, господа, живете в роскоши, вот эта красота, гордитесь этим. А люди живут вот в нищете, в грязи, в таком состоянии антисанитарии. Нет, красота означает здоровье, так, чистота. Чистота мысли, чистота слова, чистота браков, чистота любви и верности, вот эта вот чистота. И вот это уже чистота сестра божественности. И тот, кто соблюдает законы чистоты в своих мыслях, речи, в жизни, он приближается к Богу автоматически, даже еще не изучая какой-то философии, сердцем. Поэтому, когда он слышит о Боге, он радуется этому человеку. О, как удивительно, серьезно, Господь существует. Да, на самом деле, посмотрите, солнце светит. Разве это не чудо? Повторите. Ученые, материалисты, они испортили этот принцип. Солнце светит. Да там ядерная реакция, вот и светит. Ну как так можно говорить об источнике жизни? Ядерной реакции. Но они перевелись у нас законы физики, бесчувственные. Мы потеряли способность удивляться, видеть красоту. Что там? Ядерная реакция? Ядерный реактор? Или солнце все-таки дающее жизнь? Ну давайте разберемся. По факту оно дает жизнь. Ядерный реактор не дает жизни. А солнце дает жизнь. Мы должны прославлять источник жизни. Думать позитивно о нем. А о чем о нем думать? Это просто ядерный реактор, механизм. Какое-то случайное скопление энергии. Чего его прославлять? Это что-то безжизненное. Но как же безжизненное может давать жизнь, простите? Да нет, за этим есть какой-то разум, раз тут столько жизни. Как это? Посредством солнца столько всего происходит. Помыслите немножко. Что вам мешает? Наука мешает, оказывается. Вот это вот умственное представление, да, посмотрите просто глазами. Зачем умственное представление? Смотрите просто глазами, смотрите, что происходит. Солнце поднимается, и все оживает. Вот и все, что нам нужно понять, осознать. И также мы видим красоту человека. Да, когда общаемся, нужно понять вот эту нашу красоту, да, добраться до этой красоты удивительной, божественности нашей души, частички Бога. И в каждом живом существе есть параматма, здесь говорится, сверхдуша, Бог в сердце любого живого существа, представьте. Какая удивительная картина. Сколько можно об этом говорить, писать? Стихами или как-то еще, это же удивительно. Что же нам мешает признать этот факт, что мир не нами создан? А мы хотим его пересоздать и сказать, это наш мир теперь создан. Что же нам мешает это делать? Ложное сознание, ложное. Поэтому мы читаем Бхагаватам, получаем эти наставления. Пусть разные типы людей, карми, философы-эмпирики, йоги-мистики и, наконец, чистые, беспримесные преданные. И все они могут есть разные, да. Если все они могут добиться успеха на своем поприще с помощью одного и того же метода. Все хотят избавиться от страха и наслаждаться безоблачным счастьем. Шримад Бхагаватам, поведанный великим Шрилой Шукадевой Госвами, предлагает идеальный способ, который позволяет быстро достичь этой цели. Слушание повествования о Господе и прославление Его одухотворяет всю деятельность человека, позволяя избавиться от всех материальных страданий. Вот такой сегодня текст был Шримад Бхагаватам, комментарий Шрилы Прабхупады. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
Спасибо большое за эту удивительную лекцию. У нас есть вопросы с прямой трансляции. И первый вопрос. Если Кришна безграничен, в какой степени можно познать его, прочитав Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам?
До состояния экстаза нужно познавать Кришну. Он неисчерпаем. До состояния просветления. Ну, сейчас у нас у нас есть, ну, какая-то способность брать только две руки. Если Кришна сразу хочет нам что-то дать тысячами рук своими, бесконечными руками, мы немного сможем взять двумя руками. И также, если он что-то отбирает через закон кармы этими тысячами рук, мы не сможем удержать двумя руками. И сейчас зависит от нашей способности. Насколько мы сможем осознать Бога, вот сколько у нас есть пустого пространства. Мы освобождаем место в сердце для любви. Оно сейчас заполнено любовью к себе, скажем, эгоизмом. А мы освобождаем это место, мы отдаем что-то Кришне. Ну, пусть что-то небольшое, мы начинаем. Простое. Цветок прилагаем ему в уме, или алтарю прилагаем цветок. Хотим Богу сделать приятное. Срываем цветок и думаю, Господи, как же прекрасно Твое творение. Вот что я могу Тебе предложить? У меня ничего нет. Я Твои же цветы хочу предложить Тебе, эту красоту. И там есть любовь. Вот что важно. И на эту любовь вы отдаете, и в вашем сердце появляется пространство, добавляется еще, способность взять больше. Потом вы отдаете еще больше. И еще у вас руки появляются, возможность появляется. И еще, и в конце концов вы можете в полном объеме, вот в полном объеме своего существа общаться с Богом. Когда весь разум, весь ум, весь чувство, все ваше существо находится в этом процессе любви. Значит, это познание Бога. То есть связано с самоосознанием. Потому что познание Бога как такового невозможно до конца. Но можете познать себя и свои отношения с Богом полностью.
Подскажите, пожалуйста, почему все события, описанные в Бхагаватам, происходят в районе Индии?
Это кто сказал, что в районе Индии описывается? Откуда такая информация? Вы же, если вы читаете Бхагаватам, Пураны, читаете или Махабхарату, вы же знаете, что эти события происходили во Вселенной. А Индия-то здесь при чем? Это то, что вы сейчас называете Индия. Хорошо, я тогда задам вопрос ответный. А как называлась эта земля, которую мы сейчас называем Индией, 5000 лет назад, например? Или миллион лет назад? Как она называлась? Такого слова не было, Индия. Как вы догадались, не было слова Россия. Не было слова Америка. Была Бхарата ваша, одна земля была. Не Индия. Потом, вот, конечно же, когда культура стала деградировать, век Кали, деградация означает, что империя раздробилась, это деградация, уже единства не было. Появились другие языки, там, ну, они и были какие-то языки, но они стали, получили развитие, другие языки. Культуры. Культура любая определяется по стандартам чистоты и по условиям быта. Вот где вы живете? В пустыне вы живете, или на берегу моря вы живете, или вы на севере живете. У вас будут отличаться как бы, вот, стандарты чистоты и представления об этом. Поэтому в этом случае как бы есть в ведах различные дополнения, или мы называем различные религии, а это лишь дополнение к этим обстоятельствам, или к этому языку. Или вот к этому конкретному человеку, который вот что-то понимает, что-то не понимает. Многое, что имеет сказать, всего не вместите. Значит, конкретные еще вещи нужны. Так появились различные культуры, разные религии постепенно. Хотя Бог один и религия одна, и суть их религии одна и та же. Это любовь к Богу, познать Бога и полюбить Бога. То есть разницы-то нет. Но в нашем нынешнем измерении, говорим, Индия, оно, простите, давайте немножко посмотрим, ну, шире, через Пураны. Мы читаем Бхагавата Пурану, там описывается, скажем, Махараджа Парикшит, задают вопрос Шукадеви Госвами. Шукадеви Госвами говорит, этот вопрос разбирался на высших планетах когда-то. Вот откуда это все. Что здесь Индия? Может быть, был столица Хастинапура был в то время, в том месте, что мы называем Индия, но вся планета была ведическая. Раскопки доказывают это. Аркаим под Челябинском, Акунёва под Омском. Храм Агни на Иссык-Куле и прочие. И даже в Америке, в других местах находят вот эти вот исторические подтверждения, археологические подтверждения, что культура была одна когда-то, но очень-очень давно это было. А ну, вы говорите сегодня об Индии почему-то. Не Индия, арии были. Синду, река Синду была. И мусульмане, они не говорят «эс», «хинду» говорят. Отсюда это инд, синд, индусы. Так и на ту сторону инда, хинду. так и до сих пор называют. Это были арии, причем это не было национальным происхождением арий, как подумал Адольф Гитлер, что это вот как бы, ну, антропологически это объяснил. По строению черепа ария стала определять. Это вот была глупость такая. Роковая ошибка для многих людей, для мира всего. Ария – это уровень сознания. Тот, кто отличает материю и дух, это арий. Вот она культура. Вот это подлинная культура, подлинная империя. Не Индия, не Россия, арий. Каждый человек должен стать арием. Русский ли он, или индус сейчас, или американец – это арий. Бхагавад-гита для ариев. Это слово найдете в Бхагавад-гите. Истинный арий по отношению к Арджуне. Потому что тот, кто различает. Сейчас ты скорбишь, как шудра, но ты же арий, он говорит. Арий не скорбит о живых, о мертвых, потому что арий различает материю и дух. Напоминает ему об этом. Вот кто такой арий. Уровень сознания. Если возвышать уровень сознания, где вы различаете дух и материю, вы ариец настоящий. Любой человек. Это то, что мы знаем, да, приходили такие аватары, как Господь Читания, Кришна в Вриндаване приходил. И Индия дала действительно много, больше всего святых миру. Но это уже мы видим во времени Кали. Потому что Бхарата Варшата остался островок на территории Индии. Остался, сжался. Поэтому они туда приходили, в те места, где люди еще не утратили арийскую культуру. А если мы возьмем Махараджа Притху или другого Махараджа, они правили всей планетой. Юдхиштхиру они правили всей планетой. И север, и юг, они рассылали своих братьев, там, наместников, и была одна Бхарата Варша до Кали-юги. А в Кали-югу, да, этот процесс пошел, дробление уже. И островок остался вот на территории Индии. Бхарата Варша сузилась до этого. Ее называют сердцем планеты до сих пор. Потому что большее количество святых дала именно Индия миру. Мудрости вот этих духовных знаний сохранилось здесь. Но когда-то это было повсюду.
Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, как Раджа-риши, то есть святой царь, поддерживает дух самоосознания в подданных?
А, как Раджа-риши, царь, поддерживает дух самоосознания в своих подданных? Ну, прежде всего, он поддерживает, защищает пять очень ценных составляющих общества. Это его первейший долг. Первый, он защищает женщин и детей. Сейчас вот мир труден для матери с ребенком. Сразу сложно, мы знаем. Как только ребенок появляется, сразу трудности. Мир, видите, не поддерживает особенно. Сложно нам сейчас жить семейной жизнью, большой семейной жизнью. Значит, сначала он поддерживает детей и женщин, защищает стариков. Тоже сейчас очень сложно им с этой пенсией и прочее, у нас большие проблемы. Старикам очень трудно жить. Мир не подходит сейчас ни для женщин, ни для детей, ни для стариков. Священники, имеются в виду святые люди, настоящие священники. Царь поддерживает святых людей. И коров, как источник экономического процветания земледелия. Потому что корова дает лучшее удобрение, здоровую землю обеспечивает. И здоровый интеллект молоко обеспечит корову. Поэтому вот эти пять составляющих обладают величайшей ценностью. Любой раджа-риши знает это все. Если вы не будете поддерживать эти пять составляющих, рухнет цивилизация. Сегодня мы сталкиваемся с этим. Что в мире очень трудно жить святым, скромным и смиренным людям. Очень трудно. Матерям с детьми, особенно одиночкам, очень сложно выживать. Старикам очень сложно жить. Коров убивают на бойне. Миллионами по всему миру. Вот все видите, что творится. Хотя Раджа-риши, святой царь, защищает, должен защищать эти вещи, обеспечить полное и полную защиту. Старики, которые умирают в таком беспокойстве, неудовлетворенные, обозленные этой жизнью, что их не оценили, что их унизили, они рождаются в новом поколении именно вот такими злыми, неудовлетворенными диссидентами. Поймите, это связано все. Ну, старики кто такие? Они умрут и все на это. Нет, они родятся снова, реинкарнация. С этими же желаниями удовлетворенными. Они наполнят это население, представьте, вот этим своим недовольством в новом воплощении. Тонкое тело и переносит вместе с ними. Поэтому царь обеспечивает хороший уход любого человека из этого мира, чтобы он был умиротворен и видел, что все здесь как бы продолжается. Все ценности сохранены, которые он создал или поддерживал. Чтобы не зря прожил свою жизнь. Чтобы он был также благодарным своим потомкам. Они благодарны ему. Поэтому это важно, это Раджа Риши. Другой момент. Раджа Риши, он должен следить за уровнем вожделения в обществе. Потому что это как бы главный критерий управления, рычаг управления, вожделения. Вожделение опасно, когда его много. И опасно, когда его мало. Когда его слишком мало вожделения, люди становятся ленивыми, пассивными, инфантильными. Неуправляемыми. Лень. И когда его слишком много, люди становятся агрессивными. Слишком много конфликтов. Ну как, температура в теле 36,6 говорит, во здоровье. Но если выше, будет паранойя, будет бред. Если ниже, будет слабость. Никчемность. И вот 36,6. Культура, вожделение означает, как выглядит женщина и мужчина, и поведение. Вот и все. Вот этим отношением управляется вся цивилизация. То есть вся цивилизация в направлении будет зависеть от того, как ведет себя женщина в обществе, как к ней относятся к женщине. Вот за этим следили Раджа Риши. Как она должна одеваться, как ее нужно понимать, как ее нужно уважать или не уважать и так далее. Вот нужно разобраться в этом вопросе. Что сейчас происходит в этой сфере? Женщина, конечно, всем нравится, с ней совокупляться нравится, а воспитывать детей не так нравится, оказывается. До того, что мы можем бросить детей, жену и развестись, нам все равно становится. Потому что наши чувства дороже. Да, вот это вот возбуждение ума, вот это вот необдуманные поступки, глупости мы делаем под влиянием неконтролируемых чувств. А на чувство влияет на вожделение, то есть противоположный пол, главным образом. От него же исходит тяга к деньгам, вот эта гипертрофированная. Если есть вот эта сильная страсть к женщине, эта же страсть переносится на деньги, потому что деньги привлекают женщины, а дают условия для чувственных наслаждений. Хиранья Кашипу называется это имя демона. Хиранья – это золото, Кашипу – мягкая постель. Две цели в жизни остаются. Раджа Риши знает, что если вожделение увеличится в обществе, все станут демонами, демоническая культура будет. А что это значит? Они будут, не будут заботиться о стариках, ни о детях новорожденных толком, ни о матерях, ни о священниках, тем более, зачем они им нужны, они мешают вожделению. Ни о коровах. Кто такие коровы? Это просто тупые животные. Почему Веда говорит, что она мать? Да ну какая она мне мать? Кусок мяса. Это все вожделение покрывает этот разум. И в конце концов это переносится потом на всех живых существ, и на людей тоже, и люди начнут враждовать открыто. Это повышенное вожделение. Поэтому Раджа Риши знает, как эту культуру устроить, какие песни петь лучше, какое знание преподавать в школах лучше, чтобы это вот уравновесить, чтобы было... Это Раджа Риши, святой царь. Потому что он сам контролирует свои чувства. Поэтому он знает. Ну, а почему он святой? Он святой, потому что он сам контролирует свои чувства. Он сам отрегулирует свое вожделение. Он умеет, он самостоятельный в этом, поэтому он управляет. Если он сам не умеет контролировать свои чувства, он не сможет управлять. Все будет делать то, что он делает. Как это называется в ведах? Эта строчка сейчас я вспомню из Бхагавадгиты. Ят-ята ачары чишрештха. Там, Ветра Джана, чтобы не делали великая личность, обычно люди последуют за ней. Если царь святой, представьте, какой пример просил. Сейчас нет монархии, поэтому просто отвечаем на вопрос. Монархия сейчас неприменима в нашем обществе, в современном мире, нигде. На сочетание демократии и монархии. Вот, ну, а это ответ на вопрос. Любой лидер должен быть самостоятельным в духовной жизни, по большому счету.
Спасибо большое. Как почувствовать, что Господь Кришна мой друг и что Он любит меня?
Как почувствовать это, что Кришна друг и что Он любит? Патрам, пушпам, халам, таям, имя Бхактиа, Праячати. Стих из Бхагавадгиты, и Кришна говорит, как с ним подружиться. Очень просто. Подарите что-нибудь. Принесите дар. Патрам, это значит цветок. Патрам — это листок. Пушпам — цветок. Патрам, пушпам, халам — вода. Таям. Листок, цветок, плод. Халам, хала — это плод. Плод. Или немного воды. С любовью и преданностью. Я это приму. Все. Это дружба. Друг — это тот, кто принимает ваши дары и отвечает вам. Это уже друг. Вот это способ. Очень легко. Можете это сделать в мыслях. Или изображению святого через него, чтобы он передал это Богу. Может быть, он знает Бога, святой все-таки человек. Ну, в разных традициях это можно по-разному делать. Но предлагайте Богу все самое лучшее, что у вас есть в вашей жизни. Традиция вайшнавская такова, что пища, которую мы ежедневно едим, мы всегда сначала предлагаем Богу. Всегда мы делаем это как от сердца, как любовь. Не для себя готовим, для Него готовим пищу. Вот так мы можем почувствовать дружеское расположение. Через ту же пищу, которую потом мы съедим.
Подскажите, пожалуйста, как понять, где твоя доля, а где не твоя? И нужно ли прикладывать усилия в том, что и так приходит к тебе? Получается, вообще не нужно прикладывать усилия в материальной жизни?
Нет, это другая крайность. Нет, вообще усилия не нужно прилагать к материальному существованию. Никаких, ноль. Тогда как же жить? Вот сейчас вы сказали, да, фразу. Вот вы все разоблачили себя наконец. Вот какую-то глупость вы сказали. Нет, не глупость. Послушайте внимательно. Это не означает не работать. Это означает, что я для собственной выгоды не прилагаю никаких усилий. Но я активно работаю для Кришны. Еще более активно работаю для Кришны. Вот он, высший пилотаж деятельности. Никакой кармы. Вы отвечаете только за то, что вы делаете для себя. Для своей семьи, для своей страны, для себя вы все делаете. Вот за это мы отвечаем по закону кармы. Карма работает. Но все, что мы делаем так или иначе для Бога, бескорыстно, не имеет кармических последствий. Ну хорошо. Если это не имеет последствий, плоды труда будут? Плоды труда — это часть этого закона мира. Например, вы устраиваетесь на работу, на какое-то предприятие, и вам говорят, выходи на работу по 8 часов в день, и в конце каждого месяца ты получаешь зарплату. Вот такая сумма. Меня это устраивает. Вопрос. Должен ли я каждый день, выходя на работу, думать о своей зарплате? Или думать просто о том, как 8 часов работать честно и добросовестно? Видите? Я могу, оказывается, не думать о зарплате. Она уже включается в этот процесс. Автоматически. Я должен быть просто, он как хорошо выполнять свой долг. Вот и все. Об этом говорит Бхагавад-гита, говорит, выполняй свой долг хорошо. Честно. С честью. Не уклоняйся от сражения. Не уклоняйся от исполнения долга. Вот ты о чем должен думать. А плодаю думать не нужно. Это уже включается. Моя доля уже есть в этом. И если я накапливаю богатство и начинаю бояться о потере, это уже сверх моей доли. Страх мне скажет об этом. Это уже не твое. А вдруг вор придет? Это уже не твое. Если чистый вайшнав, если он уже освоил эти вот как бы совершенство деятельности, если он пожертвует миллион утром, вечером у него ни копейки уже не останется. Он уже все это распределит, уже знает, куда это деть. Он ничего для себя не оставляет. Через него протекают, могут миллионы, 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 миллионы. Да, такие люди есть. Для себя ничего не оставляет. Однажды в Индии мы были в Рамешварам. И это юг Индии, самый юг Индии. Большой храм. И мы там были впервые. И мы искали место, где можно принять пищу, освященную пищу. Ну, без лука и чеснока. Также у нас диета, джайн-диета называется. В Индии мы говорим джайн-диета, не нужно лука и чеснока. Вегетарианская, без лука и чеснока. Иногда это, ну, в обычных столовых они с луком и чесноком все-таки могут готовить. Поэтому мы ищем. Ну, и в храмах обычно пища именно такая, чистая, самая чистая. И мы искали, искали, в конце концов увидели какое-то место. Там какой-то типа фестиваль, много народу индийского. И раздается пища. На всех праздниках она бесплатно раздается. Приехала какую-то садху. Я не вспомнил имя, в Индии много садху. Людей, которые живут как святой жизнью. Аскезы там у них, они, ну, как мистическая практика какая-то, йогическая практика. Они знают также священные книги. И вот какой-то садху приехал, поэтому люди собрались, там фестиваль у них. Раздается много пищи. И когда мы пришли туда, нас увидели белых. И сказали, хотите получить у него, значит, ну, аудиенцию, даршин. Он благословение даст. Садху известный. Ну, мы, конечно, пойдем поклонимся, раз садху придет. Хотя поклон, выразим почтение ему. Такова культура. Чтобы мы не были гордыми этими, знаете, русскими. Мы пришли, поклонились и увидели, что он расположен в таком большом, как бы, ангаре помещении. С большим потолком, заваленным мешками, рисом, горохом, овощами, склад такой продуктов. На этих мешках этот садху расположился и дает благословение. У него борода, такие большие четки, знаете, и видно, что это человек мистического характера. Вот. И его, как бы, главное служение, миссия, это благотворительность он делает. Где бы он ни появлялся, люди, привлекаясь им, приходят туда и приносят много продуктов в дары ему. Я не знаю, сколько оценить можно, вот то, что мы там видели, целые склады. Но они тут же все это раздают бедным людям и кормят людей. Вот куда бы он ни приезжал, все там сыты. Вот это вот он делает. Вот это пример такой, ну, вот этой стороны, чтобы просто понять садху. Куда бы он ни приезжает, люди получают благо, материальное или духовное благо. Но он отдает. В этом роль, как бы, садху. Я тоже забыл, о чем мы говорили. Неважно.
Спасибо большое. И можно ли уточнение в этом вопросе? Как правильно относиться к понятию денег и преданного служения? Всегда ли это несовместимые вещи? И как, ну, нужно ли относиться к этому как-то плохо, как элементу вожделения?
Хороший вопрос. Ну, меня научили не любить деньги. Потому что я воспитывался в коммунистическом строе, как бы, при социализме. Меня и наше поколение учили не любить деньги. Не любили деньги. Ну, это было, может быть, не совсем, как бы, духовно. Но вкус деньгам мы отбили, у нас не было такой проблемы. Накопительство большое. И вот, что касается денег. Является ли это препятствием в духовной жизни? Формулу дал Шрила Прабхупада. Он сказал, мы упомянули в лекции, есть две вещи, которые сильно влияют на нас. Это женщины и деньги. Так, если говорить о культуре, мужчина – это активное начало, и вот эта активность зависит от влияния женщин и денег. Хирани Кашипу, можно стать демоном, да? Да. Ну, Прабхупада говорит, пожалуйста, займите преданное служение, прежде всего, женщин и деньги. Оказывается, это не так трудно. Потому что женщина, с одной стороны, майя, иллюзия, опасная иллюзия. А с другой стороны, милость, мать. Вот займите ее. И вы не почувствуете к ней вожделение, почувствуете к ней уважение. Также и деньги. Вы почувствуете, что не деньги дают счастье, а правильное использование денег дает счастье. Вот в чем секрет. Вот тогда можете владеть, пожалуйста, сколько хотите. Можете управлять и женщинами, и деньгами, и в безопасности. Потому что вы счастье черпаете уже из другого источника. Бхакти, любовь пробуждается духовно. Пока у человека есть сильное вожделение, деньги могут ему, конечно, навредить. Безусловно. Деньги – это такое средство, как наркотик, оно опьяняет богатство человека. Если он не готов ни на духовной платформе, он опьяняет, он думает, что теперь ему все можно. Он часто злоупотребляет какими-то вещами, нарушает даже законы, это нам известно все. Вот по этой причине. Но если вы духовно богаты, то материальное богатство вам не навредит. Наоборот, это желательно, чтобы люди были богатые такие, потому что от их богатства получают благо все общество.
Спасибо большое. И тоже грань этого вопроса. Где грань действия Кришны, Гуру и Дживы? Иногда в ходе ситуации мы слышим, что вся слава духовному учителю, Прабхупаде, что означает «все было по их милости». А где зона нашей ответственности и наших поступков? Когда мы что-то совершаем, как понять, что поступок совершен Кришной, Гуру или нами? И такое уточнение. Когда человек получает духовное посвящение, правильно ли понимать, что вместо параматмы на это место встает гуру?
Можно сказать? Нет. Гуру — это обычная джива, слуга Бога. Это не параматма, это атма. Но они вместе просто начинают сотрудничать в вашем сердце. Гуру извне, через слух, параматма изнутри сердца. Они вместе, в одной команде. В этой команде. А первый вопрос напомни, пожалуйста, еще.
Вот тоже грань зоны ответственности действий. Где действует Кришна, где Гуру и Джива в нашей обычной жизни?
Например, начальник говорит рабочим, стройте забор. Вот вам, значит, такие деньги будут, вот вам материал, все обеспечивает, стройте забор. Рабочие делают забор. Кто сделал забор? Кому он принадлежит? Рабочим или начальник, хозяин? Понимаете, это сделал хозяин. Говорит, я сделал забор, он потом скажет. Он про рабочих говорит тем, что они выполнили его волю. А вот то, что они сделали по собственной воле, это они сделали, они ответственность несут перед хозяином. Если я служу Кришне, то это он сделал. Все, что я делаю, сделал он через меня, потому что я служу ему, я его слуга. Это Кришна сделал. Бог сделал. То, что я делаю сам для себя, я несу ответственность за это. Это мое творение. Вот в различии. То есть, когда делаю от имени Бога, то есть то, что мне гуру говорит сделать, то есть я не несу кармические последствия. Это отвечает за это Верховный Господь. Это мое место.
Спасибо большое. И вот еще можно уточнение по предыдущему вопросу отношение к деньгам. Можно ли выполнять преданное служение и так поддерживать себя финансово? Или эти понятия, они несовместимы?
Брахманы могут жить на пожертвования. Если вы проповедник, например, то вы, конечно же, не производите ничего, бизнесом не занимаетесь, вы просто вот людям несете знания. И если люди благодарны, они воспринимают вас, и вы способны дать им духовные знания, они, конечно, будут как-то поддерживать вас сами. Людей хороших очень много, которые захотят, чтобы вы продолжали эту проповедь и будут помогать вам. Кто деньгами, кто чем, кто просто принесет какие-то дары, но благодарность какую-то не будет. И вот это вы можете принимать эту любовь от людей, благодарность. Так вы будете чувствовать, что это не деньги, а благодарность людей, как пожертвование. Но вы должны достаточно могущественно отвечать, как бы, не уступать этим дарам. Не так, что берете больше, чем можете дать. Вы должны больше давать, чем брать. Тогда, если вы берете много, должны еще больше отдавать. В этом, как бы, ну, принцип прогресса. Сколько бы ни взяли, вы больше каждое даете. И это значит, в обществе благоденствует. В этом смысле слова. Если вы не проповедник, который вот способен так хорошо, да, эффективно передавать знания, чтобы жить на пожертвования и не думать об этом, можете заниматься деятельностью, чтобы поддерживать семью и проповедовать также где-то еще. В этом случае вы можете не ожидать пожертвований, вам не нужно, у меня есть работа. Мы с этого начинали, мы все работали в советское время, у нас были зарплаты, у меня была хорошая зарплата. Поэтому мы проповедовали, и о пожертвованиях вообще никто никогда не думал и в мыслях даже. Потому что сами себя поддерживали, все достаточно, были самостоятельно. Потом, когда я уже стал проповедовать полностью, уже не было у меня ни работы, не было времени даже, чтобы работать, потому что я был очень сильно занят путешествиями, Меня поддерживали добрые и хорошие люди. И как бы я старался вот это интенсивно делать, чтобы не, ну, не наживаться на этом, как бы, ну там и не наживешь ты на этом, в то время нельзя было нажиться. Просто можно было поддерживать существование жизни. О деньгах речи тогда не было, конечно же. Вот. Если вы бизнесмен по природе, вы должны делать хороший бизнес и служить через богатство. Возможно, если вы богатый человек, вы можете делать большие дела. Вы можете построить центр, храм, скажем. Можете финансировать какой-то фестиваль духовный или образование духовное в обществе, там, воспитание детей, скажем, или помогать семьям каким-то. То есть столько вещей сейчас можно хороших делать. Если вы богатый человек, у вас такой поле деятельности. Это служение Богу. Если вы еще выше, скажем, вы управляющий, власть имеете большую, ну, в ваших руках, вы представитель Бога, вы можете сделать переворот в обществе духовном. Вы можете очень много пользы принести. То есть у каждого свои возможности.
Спасибо большое. В Шримад-Бхагаватам рассказывается, как цари покидают этот мир. Это пример для нас? Как сейчас в наш век рекомендовано уходить из жизни? И актуальны ли эти примеры сейчас? Для нас в этот век.
Пример актуален. Способы, методы могут быть разные. Методы, которые даются вот древними книгами, многие не актуальны сейчас. Например, мистическая йога сейчас не актуальна, очень трудно. Ну, практически невозможно в городах, мы не пытаемся даже серьезную мистическую йогу практиковать. А метод санкиртана-яги подходит для современного человека, живущего в разных условиях. Это воспевание имен Бога. Это любые имена Бога могут в любых традициях, но это главное, вот этот акцент на этом делается, воспевание имен Бога. Мы воспеваем Хари Кришна Махамантру, ежедневно поем эти киртаны, джапа медитацию, мы с именем Бога живем, должны жить постоянно. Другие традиции это делают с другими именами Бога, это очень хорошо. Любые традиции, где есть имена Бога, эту традицию нужно не забывать, это главное. Вот это метод. Вопрос был в чем? Еще раз помню. Я забыл, пока отвечал.
Ну что, является ли уход царей из Шримад-Бхагаватам примером для нас?
Пример, да, подходит всем. Когда мы достигли, скажем, лет 50 и далее, мы должны уже отходить от материальных семейных дел. В этом смысле, да, для каждого человека это хорошо. Мешать им. И они будут с вами конфликтовать. Отцы и дети называется конфликт. Большая проблема современного мира, что отцы не уступают детям место свое, они продолжают контролировать, продолжают пожизненно выполнять материальные обязанности и вмешиваются в их жизнь и прочее, поэтому конфликтуют. Нет, если вы дали им духовное знание, вы их воспитали, научили всему, отойдите 50 с лишним лет, уже отходите от дел, все. Предоставляйте им поле деятельности для их жизненного пути. С их ошибками и так далее, это их жизнь уже. А у вас другие обязанности. Отшельничество. Поэтому цари давали такой пример, чтобы люди следовали этому. Каждый должен человек подать такой пример для своей семьи. Что если вам уже 50-60 лет, а вы до сих пор считаете копейки, делите имущество, все в той же сфере пытаетесь действовать, это большая проблема. Должен подать пример святости. Это решает все конфликты в обществе. Что старое поколение уходит в отречение, ничего с собой не берет, ничего себе не присваивает. Вот это потрясающий пример святости. Мы великие дела сделали, в конце всего отреклись. Подвиг. Все, жизнь прожит не зря.
Спасибо большое. У нас вопрос с эфира. Есть материальные желания. Я прошу у Кришны несколько лет, но не получаю. Появляется обида на Кришну. Можно ли просить материальное, и что делать с этой обидой?
Раскольников хотел убить старуху. Но уже решился все. У него был план. Он даже придумал, в какой одежде будет, каким оружием это будет сделать. Достоевский мастерски что-то описывает до ужаса. Придумал такие петли, знаете, за пазухой. Куда он повесит топор? Вот этим топором убьет старуху. И ограбит его. Молодой студент. Ну, отважный человек. Он идет в лавку. покупать топор. Платят деньги, и продавец выдает ему топор. Хотя видит явно, что человек странноватый. Ну, топор студенту молодому, понимаете, выглядит вот, с топором пришел. Нерабочий какой-то, знаете. Но поскольку он деньги заплатил, топор выдан. Вот. Не путайте, пожалуйста, Кришну с таким торговцем. Он знает ваши мотивы. Он даже знает последствия этих ваших желаний. Поэтому если за стойкой ваш доброжелатель, который вас хорошо знает, он сначала спросит, а зачем тебе топор? Что ты собираешься сделать? Я же знаю. Нет, ты не получишь топор сейчас. Вот когда у тебя будет желание рубить дрова и строить дома, я тебе выдам топор. Самый лучший, бесплатно. Но вот твои мотивы, я же знаю в сердце, я же в сердце у тебя нахожусь. Поэтому давай иди гуляй без топора, хороший. Поэтому не все, что мы желаем себе, принесет нам благо. А Кришна знает. Когда это нужно дать? Нужно дать вовремя. Ведь человек имеет знания. Достаточно готов к тому, чтобы получить этот дар. Ребенку же не дают большие деньги. Ну что, отец жадный, что ли? А ребенок просит, дай папа мне миллион, я пойду погуляю где-нибудь. Ну мне миллион нужен. Ну, мне нравится миллион носить в кармане. И я пойду по парку погуляю. Может что-то куплю себе. Сам один. Отец никакой не согласится на это. Погоди, да ты вырасти сначала. Дам тебе все миллионы, не только миллион, все, но все наследство дам тебе. Но ты должен готов быть, должен быть зрелым для этого. Поэтому, пожалуйста, доверяйте Богу. Почему доверяете только своим желаниям? И уже обижаетесь. Папа не дал мне миллион. Надо заслужить этот миллион. Нужно развить разум соответствующий. Которые не могут выйти замуж и родить, в основном женщинами. Так, ответ такой же будет. Да, но чтобы вы получили хорошего мужа, вы должны себя поднять на этот уровень. Себя поднять на этот уровень. Тогда муж придет. И еще есть судьба, карма. И сейчас карма такова, что большинство женщин не устроены. Это карма уже общественная карма. Вот они сейчас хватаются за Бога. Вот-вот, Бог мне поможет, дай-ка я его прошу, дай мне то, дай мне мужа, дай мне детей, дай то, что мне нужно. А нету, карма не позволяет, видите. А что Бог? Значит, он не всемогущий. Я просто справедливый. В этом, в любом случае нужно доверять Богу. В любом случае. Мы уже создали ситуацию странную. Мужчин меньше, чем женщин. Кто это создал? Бог, что ли? В Ведах описывается, как рождаются мальчики, а как девочки. Мальчики рождаются в основном. Очень мало мальчиков. А это проблема, когда они вырастут. Где мальчики-то? Где мужья? Несчастье? Горе у меня? Личная жизнь складывается. Но мы создали эту цивилизацию вожделения. А в цивилизации вожделения женщины превалируют. Их становится больше и больше. А мужчин меньше. Они же слабеют мужчин, а их меньше становится. Поэтому сейчас, женщины, спасайте мир, пожалуйста. А не думайте только о себе. Спасайте мир. Станьте проводниками новой культуры, духовной культуры. Слушайте Бхагаватам, а не просто просите мужа. Муж сам придет, когда нужно. Давайте немножко оторвемся от этих своих личных интересов. Давайте посмотрим на общую картину целого. Не думайте, что я исключительное существо, если я уже к Богу обратился. И Он обязан мне теперь исполнить все мои желания. Я исключительное существо. Я никакой не исключительное, я очень греховное существо. Век Кали. Век Кали мы очень, очень, ну, полны недостатков и пороков. А рассчитываем на хорошую жизнь при этом. Не то, что рассчитываем, еще и обижаемся, если нам не дают. Давайте немножко трезвее посмотрим на эту ситуацию.
Традиционное представление женщины о своем счастье, вот, а дети, это семья, если этого нет, а вот я читаю Бхагаватам, каков цель счастья
женщины? Если нет, ну вот женское счастье, нет такого понятия, как женское счастье, опять же. Это уже не Шримад Бхагаватам, это уже что-то другое. Если вы говорите женское счастье, нужно, нужно какой-то другой рецепт искать, не в области Бхагаваты. Бхагаваты предназначены для души. Если у вас нет, скажем, с духовной точки зрения, если у вас судьба такая, что нет ни детей, ни мужа, судьба такая, то вы можете создать, независимо от этого, духовную семью. Вот это дает Бхагавата. В любом случае вы не проигрываете, если вы духовно наделены полномочиями. Если нет духовных полномочий, только от судьбы зависит. И никто ничего не сможет сделать. Все, ваши планеты, ваше рождение зафиксировано. Если вы хотите все это изменить, должны прожить эту жизнь по этим планетам, как предопределено, и сделать что-то для того, чтобы в следующей жизни получить то, что вы хотите. Вот что произойдет. Вы просите свое следующее воплощение таким образом. Потому что в одном воплощении, как, скажем, это была Амба, история Амбы Махабхараты, она хотела отомстить Бхишмадеве, убить Бхишмадеву. Вот. Но Шива, когда принял ее аскезы и услышал ее, он сказал, в этой жизни нет, в следующей жизни ты сделаешь. Вот взгляд свыше. Представьте, человек что-то натворил. Его посадили на 10 лет в тюрьму. Он говорит, а я тут решил начать новую жизнь. Теперь дайте мне свободу, дайте мне счастье, дайте мне работу, деньги. Все, я решил. Да, ты решил, ты изменился, но все же срок у тебя такой. Ты должен сидеть какое-то время. А потом ты выйдешь и начнешь эту новую жизнь. Уже ты должен отработать это все. Это нужно тоже вытерпеть. Иногда есть амнистия, да, бывает, случается такое, вполне возможно. Не так все жестко, как я говорю. Бывает, на самом деле, Господь выполняет это обещание, желание. Вне всяких даже вот правил случается такое. Но если вы очень, очень чистый человек, очень искренне преданный, можете свою карму разрушить. Один раз, если чисто произнесете Харе Кришна, можете разрушить всю карму. Но это чисто, это сложно для обычного человека. Мы немножко практикуем, уже от Бога ожидаем там вообще горы счастья. Давайте посчитаем, сколько мы совершили плохих вещей, сколько у нас плохих качеств. Вот это покажет наше прошлое. Давайте себя осмыслим трезво. Такого понятия нет вообще в Бхагавате. Или в Бхагавате. Счастье для всех счастье. Женское счастье означает эгоистическое счастье. Или мужское счастье, другое слово, эгоистическое счастье. То есть счастье для себя, для женщин. Для всех нужно счастье желать. Значит, путем жертвы нужно идти, а не путем своего счастья. Мы говорим, чем мы стремимся к счастью, привлекаем страдания. Это жесткий ответ. Но поскольку мы читаем Бхагавату, есть снисхождение, почему нет? Мы должны защищать женщин, мы говорили об этом. Заботиться, если нет мужа, все равно общество должно заботиться. И о детях, и о женщинах необходимо заботиться. Поэтому не все так жестко. Но для осознания мы говорим, что мы должны прочно понять эту вещь, беспристрастно, как бы, ну, без, не сентиментально, а трезво осознать. А в обществе мы должны очень заботиться друг о друге, духовно.
Спасибо большое. Наш эфир подходит к концу. Мы хотим поблагодарить вас за ту мудрость, которую мы сегодня услышали, очень ценные ответы на вопросы наших слушателей. И также у нас сейчас, сегодня идет пятый день чтения Шримад Бхагаватам. И если вы можете сказать пару слов, пожеланий для всех участников, кто идет с нами в этом пути.
Ну, я бы хотел, у меня есть пожелание какую-то информацию получить о том, что происходит у слушающих. Может быть, они как-то вот как бы отреагировали, что-то бы написали. Кто-то, может быть, первый раз слушает этот марафон Шримад Бхагаватам. Кто-то продолжает слушать. Ну, какую-то обратную связь хотел бы получить, какую-то, какие-то новости, информацию, что происходит в процессе слушания у нас. Какие рождаются, может быть, мысли, желания, стремления, что понятно, что непонятно. То есть я бы хотел больше знать о вот сфере слушания, кто участвует, допустим, сколько человек участвует, кто это участвует. Может быть, кто-то мог бы представиться тоже, рассказать о себе. Было бы интересно.
Спасибо большое. Вы озвучили в эфире, мы постараемся собрать и эту обратную связь, и это будет интересно. Спасибо вам большое за лекцию, за уделенное время. До скорых встреч.